Итак, глубинная психология. Это тема 7 у нас, 26 страница. Значит, ну первое, что надо сказать, что мы, говоря о психоанализе, мы сразу будем иметь в виду две вещи очень важные. Вот есть глубинная психология. И глубинная психология – это три имени – Фрейд, Юнг и Адлер. Есть психоанализ и неопсихоанализ. Психоанализ вот как направление развития психологии, неопсихоанализ как новый уже этап его развития. И вот эти три понятия надо различать. Сейчас мы с этими понятиями и разберемся. Итак, я уже обмолвилась сегодня в том, что не хотела глубинная психология отождествлять два понятия – психика и сознание. Представители глубинной психологии говорили о том, что это вещи, не полностью совпадающие между собой, что помимо того, что мы осознаем, есть еще неосознаваемые процессы. Поэтому они объявили независимость психики от сознания, выделили бессознательное, и это бессознательное объявили основой вообще психической жизни. И вот это направление в психологии, оно как-то отдельно существует, оно противопоставляет себя всем другим школам и направлениям, потому что ни одно из других направлений, ни одна из других школ не соглашалась с тем, что бессознательное управляет нашим поведением. Все-таки все остальные делали акцент на сознании. Ну, предмет изучения, понятно, это бессознательное, как независимое от сознания и приоритетное по отношению к нему явление. Бессознательное, как независимое от сознания и приоритетное по отношению к нему явление. Основные задачи, которые ставила перед собой глубинная психология. А глубинная психология классическая, еще раз повторяю, это Фрейд, Юнг и Адлер. Во-первых, доказать существование бессознательного. И во-вторых, все-таки объяснить, как оно воздействует на психику человека. Доказать его наличие и показать, как действует на психику человека, изучить его воздействие на психику человека. Вот это списывать не нужно. Рисунок 23. Рисунок 23. Здесь на рисунке 23, кто относится к классической глубинной, на рисунке же 23, кто относится к к неофрейдизму, это все там написано. Зигмунд Фрейд. Вот здесь мы не будем в деталях изучать творчество Зигмунда Фрейда, потому что по частям вы о его теории, о его учении знаете уже достаточно много. Мы, во-первых, выделим основные принципы психоанализа. Причем без расшифровки, потому что это есть в скобочках рисунок 24. Итак, первый принцип – это принцип биологического детерминизма, подробностей не записываем. И второй принцип – принцип психического детерминизма. Я просто проговариваю, что принцип биологического детерминизма подразумевает, что наше тело это вообще единственный источник психической энергии. Речь идет, конечно, о сексуальной энергии в интерпретации Фрейда. Идея и принцип психического детерминизма предполагают, что все, что в нашей жизни происходит, оно определяется событиями, которые предшествовали тому, что мы сейчас имеем в нашей жизни. И всякое явление, оно вызывается либо сознательным, либо бессознательным намерениями нашими. Вот это запишем. Сущность психоанализа мы рассматриваем на трех уровнях. В скобочках рисунок 24. Подробнее тоже не пишем, а проговариваем. Во-первых, это метод психотерапии. Во-вторых, это метод изучения психологии личности. И в-третьих, это система научных знаний. То есть это целая мировоззренческая система, это целая философия вообще. Сущность психоанализа рассматриваем на трех уровнях. Основные положения. Основные положения психоанализа. Рисунок 26. Тоже записывать не будем. Основные положения психоанализа. Это несколько моделей. Во-первых, это еще одно не хватает. Топографическая модель организации психики. Динамическая модель организации психики. Экономическая. Психосексуальные стадии развития человека и защитные механизмы. Здесь в таблице 26 все это прописано. Что мы говорим, когда говорим о топографической модели психики? Когда мы говорим о топографической модели психики, мы говорим о том, что наша психика по Фрейду имеет три слоя. Это вы все где-то уже изучали и знаете. Сознание, предсознание и бессознательное. Это есть, не расшифровывая. Но я думаю, что вы сможете расшифровать в случае необходимости, что такое сознание, что такое предсознание и что такое бессознательное. Самое главное, психоанализ, глубинная психология утверждает, что бессознательное – это самая важная часть психики, потому что здесь хранится все то, что руководит нами, что определяет наше поведение. Второй слой предсознания, тоже очень важная часть нашей психики, хоть и латентная, хоть и скрытая. Потому что это то, что мы можем достать, это то, что при необходимости, чем мы можем воспользоваться. Ну а сознание – это то, что не блокируется, то, что на поверхности. Это топографическая модель или психическая карта нашей психики. Способы проявления бессознательного. Способы проявления бессознательного. Тоже я думаю, что эти способы вы знаете. Я просто вам их напоминаю. Это анализ ошибок нашей повседневной жизни. Анализ шуток, юмора. Невротические симптомы, их анализ, изучение, сновидения и свободные ассоциации. Это способы проявления бессознательного и перевода их на сознательный уровень. Динамическая модель. Она тоже здесь в схеме представлена. Динамическая модель организации нашей психики – это ид, эго и суперэго. Можно вот эту схему зарисовать, потому что она дает представление, как происходит наложение одного на другого. Эго – это наше предсознание, суперэго и ид – это наше бессознательное и верхняя часть сознания. Это динамическая модель психики по Фрейду. Динамическая модель организации психики. По сути, это модель структуры нашей личности. Экономическая модель организации психики. Вот это очень интересная модель, разработанная Фрейдом. По сути, это теория инстинкта, созданная Фрейдом. Фрейд утверждает, что каждый из нас – это энергетическая система, причем количество энергии в нас достаточно постоянная величина. Наше тело, обладающее энергией, обладает инстинктами. И Фрейд выделяет две группы инстинктов. Инстинкты жизни и инстинкты смерти. Экономическая модель организации психики по Фрейду. Дальше. Очень интересная теория, разработана в рамках глубинной психологии, это психоаналитическая теория развития или онтогенеза человека, о которой мы говорили с вами на возрастной психологии. Поэтому здесь мы подробно об этом говорить не будем, психосексуальные стадии вспоминать не будем, хотя здесь в таблице они прописаны, правда, не очень подробно. Защитные механизмы личности. Защитные механизмы личности. Еще одно положение, основное положение психоанализа. Таблицы, они прописаны. Здесь мы только про них скажем, что Фрейд утверждает, что действуют они все на неосознаваемом уровне. Блокируют импульсы ид в сознательном поведении или, по крайней мере, снижают их интенсивность. И они искажают или отрицают, или фальсифицируют восприятие реальности с единственной целью – снизить тревогу. искажают, отрицают, фальсифицируют реальность, наше восприятие реальности, чтобы снизить тревожность, нашу тревожность в каких-то сложных жизненных ситуациях. Сами защитные механизмы вы их знаете, и они здесь в табличке тоже представлены. Ну, а здесь я их просто привожу. Вот это основные положения теории Фрейда. Значение Фрейда для развития психологии. Ну, во-первых, конечно, мы не можем не сделать комплимент Фрейду, потому что он ведь не только о бессознательном в своей теории говорил. Он говорил о личности как носителе бессознательного. Итак, создатель учения о личности как носителе бессознательного. Он привнес в психологию новые категории, психологические категории, которыми мы до сих пор пользуемся. До него все, что касалось сексуальности человека, сексуальных отношений людей, не исследовалось. Да, у него это с избытком. Да, все определяется сексуальной энергией. Но, во всяком случае, именно Фрейд в сферу психических исследований ввел сексуальные отношения людей. Минусом, и Фрейду говорили об этом многие, является то, что он все исследования проводил на психически неуравновешенных, нездоровых людях. Но с другой стороны, есть в этом плюс, потому что он разработал методики лечения различных психических заболеваний. Разработал методики, психотерапевтические методики лечения различных заболеваний. Далее. Практическая направленность его исследований. Не в специальных лабораторных исследованиях, как бихевиористы с крысами, кошками, собаками, мышами и так далее проводил исследования, а на людях и в условиях клиники. Практическая значимость. Ну, про изучение структуры личности мы уже сказали, что он не просто бессознательная, а личность в целом изучал. Сделал бессознательное научным фактом. Сделал бессознательное научным фактом. Рассматривал вопрос о движущих силах развития психики. Рассматривал вопрос о движущих силах развития психики. Выделял врожденные механизмы развития. Ну и если в целом говорить о вкладе Фрейда, учение оказало влияние на философию науки вообще, на искусство и на культуру. Учение оказало влияние на науку, искусство, культуру. В больше в методичке, кроме вот теории психоанализа самого, больше в таблице ничего нет, в методичке нет. Поэтому по остальным ученым будем информацию записывать. Карл Густав Юнг. Гениальный ученик Фрейда, просто гениальный ученик. Но основные его работы вот здесь вот представлены. Главная работа, конечно, аналитическая психология. И в программе тема большая аналитическая психология Карла Густава Юнга. Хотя работу он написал немного. Трагически развивались отношения между Фрейдом и его учениками. Он считал и Юнга, и Адлера, о котором еще мы будем говорить, своими сыновьями, и по Эдипову комплексу, по классическому, расстался с ними. Очень тяжело это переживал, они тоже очень тяжело это переживали. А причина расставания то, что и Юнг, и Адлер в определенный момент решили пойти своим путем. Фрейд, будучи абсолютно ортодоксальным ученым, не потерпел этого, отрекся от своих учеников, один из них чуть с ума не сошел, или, как он сказал, я долго путешествовал по глубинам бессознательного, и был риск не вернуться оттуда. В чем основные расхождения Юнга с Фрейдом? Почему же так случилось, что учитель и ученик расстались? Расхождение Юнга с Фрейдом. Первое. В определении природы либидо. Юнг был не согласен с тем, что все завязано на сексуальном инстинкте. Он отказывался согласиться с тем, что вся человеческая деятельность, она определяется вот сексуальным инстинктом. И что сексуальная энергия определяет развитие человека. Второе. Юнг не согласен был, отрицал директивный подход к психотерапии. Мы знаем, что подход Фрейда был очень директивным, по сути своей. Но вообще был человек очень категоричным. И его психотерапия, она была очень директивна, по сути. Юнг считал, что все-таки влияние психотерапевта не должно быть вот таким директивным. Основные положения теории Юнга. Итак, Юнг вводит понятие интроверсии и экстраверсии. Разрабатывая свою типологию личности, он эти понятия интроверсии, экстраверсии очень активно использует для создания типологии. Он выделяет основные функции психические, разделив их, это не новость, эти функции психические, но новый подход к их объединению. Он, выделяя психические функции, делит их на рациональные и иррациональные. К рациональному он относит мышление и чувствование, к иррациональным – ощущение и интуиция. Мышление и чувствование, ощущение и интуиция. Исходя из вот этого деления всех людей на интровертов и экстравертов, и выделив вот эти психические функции, он составляет свою типологию личности. Мыслительный тип личности. чувственный тип личности, интуитивный и ощущающий. А затем добавляет сюда еще характеристику экстраверсия и интроверсия, и у него получается мыслительный экстраверт и мыслительный интроверт, чувственный экстраверт и интроверт, интуитивный экстраверт и интроверт, и ощущающий экстраверт и интроверт. То есть он соединяет данные типы личности с явлением экстраверсии и интроверсии. То есть явление экстраверсии и интроверсии и четыре функции образуют основу различных типов личности. Типология личности получилась очень интересная, но на этом Юнг не остановился. Он пошел дальше и наносит второй удар по Фрейду, разрабатывая свою структуру психики. Он вводит понятие коллективного бессознательного. Итак, структура психики по Юнгу выглядит теперь совсем не так, как это было у Фрейда. Он согласен с тем, что да, есть верхний слой сознания. Да, есть бессознательное, личное, но есть еще коллективное бессознательное. Ни о каком коллективном бессознательном Фрейд, конечно, слышать не хотел. Сознание по Юнгу или эго – это центр личности. Это наши мысли, это наши чувства, это наше восприятие, это наши воспоминания. Это то, что позволяет нам в этой жизни адаптироваться, существовать в этой жизни. Сознание, эго, центр личности. Это то, что мы нарабатываем на протяжении жизни. Это сознание, эго. Личное бессознательное – это наш индивидуальный опыт. Это наш индивидуальный опыт. Это тоже прижизненное образование. Это наш индивидуальный, наш личный опыт. Но этот опыт он вытеснен, он забыт. И только в наших снах, в наших фантазиях он достается из области личного бессознательного. А стало быть, это личное бессознательное, оно доступно сознанию. Мы анализируем наш сон, мы помним его, мы анализируем его.
Я смотрела эти опыты Юнга по снах. Очень интересно.
Вы знаете, на минутку вас отвлеку. Недавно столкнулась с такой вещью сама. Интересной. Долго размышляла на эту тему. Хотя все напрямую просто. Даже особо и раздумывать не надо было. Но тем не менее. Вот, ну, вы, наверное, все слышали, что когда умирает человек, считается, что если он не снится, то значит все, что было после его смерти, сделано правильно. И никаких претензий к окружающим у умершего человека, у его души нет. И вот когда от онкологии умерла моя подруга в октябре, она очень многим снилась. На девятый день пришли с них, говорят, мне Татьяна снилась, люди говорили. На сороковой день пришли, тоже говорят, Татьяна снилась, а мне не снилось. Хотя вот и организации похорон мы с мужем занимались, и девочка на нас осталась. И я все так радовалась, думаю, значит, я все сделала правильно. Вот у нее никаких обидок на меня, никаких претензий ко мне нет. И на зимние каникулы я девочку отправляю в Москву. А перед этим, после 40-го дня, приезжал отец девочки из Москвы. Там у него своя семья, свой ребенок. Он приезжал, съездил на кладбище, мы с ним встретились, поговорили. Первый раз в жизни я его увидела, девочка второй раз в жизни его увидела. Он уехал и сказал, что Ритулик, ты давай приезжай на зимние каникулы. А Рита говорит, тогда я приеду, у меня тетя Света, мамина, это подруга московская, пригласила в гости. Я обязательно приеду. Он говорит, ну вот мы с тобой встретимся в Москве. Девочка очень обрадовалась. Когда умирает мать, несмотря на то, что есть люди, которые за нее здесь отвечают, ну, ребенку все равно очень важно, чтобы
родной был.
А родной получается отец. И не важно, что практически не знакома с ним, но он есть. И поэтому она очень обрадовалась, что папа договорился с ней встретиться в Москве. Собрала я ее в Москву, она уехала. Первые два дня она была с тетей Светой, с маминой подругой. И на третий день ее забирает отец. На два дня, на две ночи. И мне обе ночи снится сон. Первый день они провели там, речь о том, что он поведет ее в новую семью, вообще не шла, когда девочка собиралась туда ехать. А вторая жена, ну вы понимаете, ну что такое, старая жена и новая жена, любви особой быть не может в принципе, а еще вторая жена... Бывший секретарь отца, который любой ценой хотела его заполучить, и увела из семьи, и обманывала, и так далее. Но там, и поэтому Евгеньевна моя ее ненавидела всю свою жизнь. Вот сколько ее знала, столько ненавидела. Ну и она в эту сторону такие же чувства практически испытывала. И в первый день они провели вот у них дома, сходила на каток папа с девочкой. Его теперь родная дочка. Вот. И мне ночью, первую ночь Рита спит у отца, и мне в первую ночь, с дня похорон, вот с 13 октября столько времени прошло, мне в первую ночь снится Евгеньевна, которая стоит, смотрит на меня и качает головой, и ничего не говорит. Просто вот так качает головой. И я понимаю, вот, я допустила ошибку. Я допустила ошибку, она очень одобряет то, что Рита в доме у отца. Я очень расстроилась. А перед уже самым отъездом Риты отец сообщил, что он ее познакомит с семьей. И меня это так напрягло сразу, но я изменить, он отец, что я могу сделать? Я изменить ничего не могу. Но речь шла об одной ночи. И вот она мне головкой так качала во сне, я утром проснулась, мужу говорю, ты знаешь, очень недовольна Евгения, что Ритка у отца. И Риточка мне днем звонит и говорит, тетя Таня, я еще на одну ночь остаюсь у папы. Я говорю, ну что я могу опять сделать, папа? Я говорю, ну что ж, хорошо, а к тете Свете ты когда? А вот потом меня папа, значит, увезет к тете Свете. И утром, вторая ночь, прозвенел будильник на телефоне, и он, знаете, там через 15 минут снова звонит. И вот он прозвенел, я спала очень плохо, обе ночи, пока там Рита была. Вот. Но тут я под утро, видимо, уснула, прозвенел будильник. Я думаю, нет, я, наверное, еще полежу. Через 15 минут будильник прозвенит, я успею встать. Тем более, не учебный же процесс. Но куда-то нам надо было идти. Поэтому встать все равно надо было, в любом случае. И вот я снова проваливаюсь в сон, и мне снится, что входит в комнату ко мне Евгеньевна, ложится за спиной у меня, поднимает голову и на ухо мне шепчет. Я слышу только «Рита, Рита, Рита». Я просыпаюсь уже просто в состоянии шока. Я понимаю, что... А еще когда сестра Ритиного папа узнала, что она вот поедет в Москву и будет у папы, она сказала: «Евгеньевна там в гробу перевернулась». Сразу такую бросила. И я утром просыпаюсь, и я понимаю, она там перевернулась уже в гробу. То есть... Не надо было. А как не надо? Как не допустить? Но у меня напрочь просто все настроение с утра портится. Я понимаю, что я все сделала не так. Я не должна была этого делать. Я запретить, не пущать. В общем, очень расстроилась. Звоню Свете, крестной Рите, которая в Кирове. И говорю: «Свет, мне вот такой, такие сны снятся, две ночи». Все, Рита ушла из дома папы, мне все перестало сниться, все хорошо. Света говорит: «Вы знаете, я два дня, у меня непроизвольно текут слезы». И я, говорит, причем горят глаза, вот не просто слезы текут, а у меня внутреннее жжение вот такое вот в глазах, и вот просто без перерыва текут слезы. Я ничего, говорит, с собой поделать не могу. Всю ночь не могу уснуть. С бока на бок переворачиваюсь. И я понимаю, что это связано с тем, что вот Рита у папы и у Наташи была. У Наташи не столько у папы, сколько у Наташи. Вот вроде бы и анализировать нечего, но я первый раз столкнулась с тем, что я так на уровне каких-то вот таких рассказов, теорий знала о том, что да, вот умерший человек снится, если что-то ты делаешь не так. И вот я первый раз с мамой была, когда непримущенно будет сказано, мы и бюстгальтер не одели. Это первый раз мне приснилась мама, что она в ЦУМе стоит в этом отделе, покупает себе его, потому что ее сестры убедили меня, что не надо одевать. А, оказывается, надо было, потом мы отправили ей туда, и все. Больше ни разу не снилось с тех пор. А тут вот конкретно вот такой вот сон. То есть анализ абсолютно на поверхности. Потом я поняла, почему так. Мы вообще по-разному ведь относимся к миру мертвых и живых, каждый по-разному, да, кто-то это может скажет бред силой кобылы. А вот здесь я потом поняла, когда Рита вернулась, я поняла, почему вот все это, потому что следствия были ее визита в этот дом. Но факт тот, что вот анализ снов — вещь, конечно, очень интересная. И я очень тяжело два этих сна пережила, и мне было очень дискомфортно. Пожалуй, два раза в жизни так тяжело я переживала сны, хотя какая только дрянь по жизни не снилась, но тут вот просто катастрофа была для меня, что я такую ошибку допустила, хотя и не допустить ее не могла. Ну и, наконец, коллективное бессознательное. Вот это то, что нам от нашего рода досталось. Почему и называется коллективным. Это наследие всего человеческого рода. Это древнейшая психика, говорит мне. Это древнейшая психика. Она совершенно не зависит от сознания. Если на предыдущем уровне мы можем, вот я проснулась, я проанализировала, я придумала, я проанализировала, то здесь полная независимость от сознания. Юнг называет это скрытые следы памяти человеческого прошлого. Это мысли и чувства, общие для всех человеческих существ и даже наших человекообразных предков. Вот это коллективное бессознательное. Это то, что мы получаем по наследству. Наверняка вы уже слышали часть его учения об архетипах. Это формальные образцы поведения. Нам следующую структуру личности. Эго, персона, анима, анимус, тень. Эго, персона, то есть та роль, которая предписана обществом нам. Это та маска, которую мы одеваем и с которой мы живем, потому что общество ждет от нас, чтобы мы эту роль выполняли. И за этой маской мы свою истинную сущность прячем. Анима и анимус – это то образование, которое определяет нашу половую идентичность. Это мужчина в женщине, женщина в мужчине. И тень. Это наша темная сторона. Это и агрессия. Те импульсы агрессивные, которые мы выдаем, сексуальные импульсы. Это наши мысли. Очень негативные, иногда абсолютно аморальные мысли. Это наши страсти, которые иногда выливаются. Это наши инстинкты. Это структура личности Кайя. Выделяет центр, самость называет он это, центр. Вот самость, она удерживает все остальное вокруг себя. И самость, она, приобретение самости, это цель вообще жизни человека. Эго, и персона, и анима, и анимус, и тень, все оно объединяется понятием самости. Ну и здесь схема предлагается наложение архетипов на структуру психики. Эго – это наше сознание. Анима, анимус и самость – это наше личное бессознательное, и архетип – это наше коллективное бессознательное. Ну вот даже глубоко не вникая, вы видите, как далеко ушел от классической от классического взгляда Фрейда на природу бессознательного Карл Густав Юнг. Но этим не закончилось, потому что Юнг в своей теории, так же как и Фрейд, пытается проанализировать и процесс развития личности. Он считает, что главный итог нашей жизни – это реализация «я», главный итог и цель вообще всей нашей жизни – это полная реализация «я», в скобочках «индивидуализация». Итог индивидуализации, самореализация всех возможностей. Итог индивидуализации, самореализация всех возможностей. И процесс этот охватывает всю жизнь человека. Процесс этот, процесс реализации «я», охватывает всю жизнь человека. Значение Юнга. Ну, во-первых, ввел, опять же, новое понятие в психологию. Ввел новое понятие в психологию. Психологические типы, и эти психологические типы, они были очень широко востребованы многими учеными и были положены в основу их типологии, выделил психологические типы. Понятие самость, индивидуализация. Эти понятия очень популярны в психологии, дальше будут понятия самость, индивидуализация. Ну и с Юнга начинается сказкотерапия, потому что вот это его учение об архетипах, оно привело к возникновению сказкотерапии. Если Юнг, Карл Густав Юнг, это аналитическая психология, то второй ученик Фрейда, Альфред Адлер, это индивидуальная психология. И главная его работа – теория и практика индивидуальной психологии. Альфред Адлер. Теория и практика индивидуальной психологии. Очень интересную теорию создает, теорию личности создает Адлер. Во-первых, говоря о личности, он выделяет основные элементы, которые ее характеризуют. Основные элементы теории личности у Адлера. И эти элементы следующие. Чувство неполноценности. Чувство неполноценности. Адлер говорит о том, что мы с вами появляемся на свет маленькими, незащищенными, по сравнению со взрослыми, слабыми. И поэтому появление чувства неполноценности, оно абсолютно естественным является. Кроме того, есть реальные способы чувствовать, причины чувствовать себя неполноценными. Это какие-то проблемы в здоровье, например. То есть человек вот с этим чувством неполноценности с детства живет, имея либо реальную, либо придуманную им самим почву для появления этого чувства неполноценности. Чувство неполноценности порождает стремление к превосходству, компенсации, даже гиперкомпенсации. Стиль жизни человека зачастую зависит от того, как он вот эту проблему неполноценности может решить. Дальше он вводит понятие социального интереса, понятие эффективного финализма или постановка жизненной цели, и говорит о том, что иногда человек целую жизнь кладет на то, чтобы достичь цели, которая изначально по сути своей является фиктивной, неправильной. Например, это может касаться и борьбы с чувством неполноценности. И он вводит понятие, очень важное понятие, творческого «я». Природа человека концепция Адлера. Природа человека концепция Адлера. Очень коротко запишем. Итак, человек. Единый самоорганизующийся организм, единый самосогласующийся или самоорганизующийся организм, развивающийся внутри общества, его поведение мотивируется недостижимыми целями, в скобочках их цели. Поведение его мотивируется недостижимыми целями, в скобочках фикциями. И определяется схемой оперцепции. И определяется схемой оперцепции, мотивируется недостижимыми целями, в скобочках фикциями, и определяется схемой оперцепции. Ну, про чувство неполноценности сказала я вам уже. Стиль жизни. Стиль жизни. Это индивидуальный способ достижения жизненных целей. Определяется стремлением к превосходству. Реализуется через работу, дружбу и любовь. Реализуется через работу, дружбу и любовь. Социальный интерес врожденный. Развивается в семье, и определяет уровень психического здоровья человека. При этом Адлер анализирует очень глубоко взаимоотношения в семье, это можно не записывать, но просто интересные мысли он высказывает по поводу того, что, конечно, очень большую роль в формировании социального интереса играет женщина, мать. И он говорит о том, что нормально развивается социальный интерес в том случае, если любовь мамы здоровая, и она любит детей, отдавая всю себя им. Если же дети лишены вот этой любви мамы, но при этом видят, что мать, те чувства, которые они будут от нее очень активно изливает на отца, то идет деформация формирования социального интереса. В то же время, если рассматривать отца, то Адлер говорит о том, что у детей нормально развивается социальный интерес, если они видят, что отец очень хорошо относится к маме прежде всего, к детям, ну и достойно выполняет свои функции в обществе. А иначе тоже идет деформация социального интереса. Типы личности. Очень интересная типология личности у Адлера. Адлер, в отличие от Юнга, который нам 8 типов личности оставил в наследство, выделяет 3 типа личности основных. Это управляющий тип. Управляющий тип. Он говорит, что люди, которые относятся к управляющему типу, они очень мало заботятся о других людях. Их социальный интерес очень низок. Они прежде всего думают о собственном интересе. И чаще всего достигают этого интереса в антисоциальной манере. Это управляющий тип. Социальный интерес низкий, во главе собственный интерес, достигают его в антисоциальной манере. Это управляющий тип, берущий тип. Адлер говорит, что у берущего типа паразитическая установка к внешнему миру. Паразитическая установка к внешнему миру. А также низкий социальный интерес, и они недостаточно активны. Избегающий тип. У них тоже и социальный интерес низкий, и активность низкая, потому что это люди, которые боятся проблем, которые в жизни им встречаются. И они стараются избегать этих проблем. Чаще всего даже не делают попыток как-то эти проблемы решить.
Извините, а получается, что ни у кого социального интереса нет?
А здесь получается, что мы говорим, кого они исследуют? Нездоровую личность. Нездоровую личность. И у нездоровой личности, в общем-то, по сути, и не предполагается, что и социальный интерес у них на высоком уровне, и активность на высоком уровне. Ну и, наконец, творческое «я» человека, творческое «я» или самость. Адлер утверждает, что вот это творческое начало наше, наша самость, она имеет врожденный характер. Активно развивается в детстве, влияет на все психическое развитие человека, на все психические процессы. Ну и фикционный финализм, последнее, о чем можем сказать. Вот очень интересно, понятие «жизненная цель» он через понятие «фикция» дает. Хотя не утверждает, что у каждого человека вот целью жизни становится то, что не должно быть целью жизни. Что не у всех, не каждый человек приходит к пониманию того, что когда он достиг вот этой цели, оказывается, цель-то была неправильная, но тем не менее, вот это понятие фикционный финализм, он именно на понятии фикция, а для нас фикция это что-то, это обман, это что-то неправильное, ложное что-то. И объясняет Адлер вот это явление фикции, фикционного финализма тем, что иногда нам кажется, что те цели, что мы поставили перед собой, что те убеждения, в соответствии с которыми мы жили, и которыми мы считали правильными, справедливыми, реализовали их всю жизнь, для других людей они не являются правильными. Поэтому вот в этом, наверное, и сущность фикционного финализма. А тем не менее, эта фиктивная цель, она все наше поведение, всю нашу жизнь объясняет, весь смысл поступков, которые мы совершаем, определяет. В чем Адлер расходился с Фрейдом и Юнгом? Ну, во-первых, опять же, он был не согласен с тем, что бессознательные влечения доминируют в личности и поведении человека. Это с Фрейдом. Во-вторых, он считает человека существом социальным, коллективное, это бессознательное, оно уже имеет основу глубинную. Считает человека существом социальным. Отвергает пансексуализм. То есть полную зависимость человеческого поведения от его сексуальных позывов. Отвергает пансексуализм. Выделяет социальные побуждения человека как движущие силы развития. Не инстинкты, а социальные побуждения человека как движущие силы развития, в скобочках, не инстинкты. Утверждает ценность и уникальность каждой личности. Целостность и уникальность каждой личности. Но, несмотря на то, что расхождения у Юнга с Адлером были, все-таки мы вправе говорить, что это представители, что все они из одной песочницы. Неофрейдизм. Ну, кто сюда относится, мы уже с вами, у нас там в таблице есть. Главная суть неофрейдизма – это психоанализ плюс социологические теории. Это психоанализ плюс социологические теории. Первое имя, которое мы здесь назовем, это Эрик Фромм. Эрик Фромм. Его фрейдизм, его психоанализ называют радикально-гуманистический психоанализ. Он считает человека продуктом культуры, человек потом продукт культуры. Говорит, что поведение человека социально. Поведение человека социально. Поэтому он выделяет следующие социальные типы характера. Исходя из этого, он выделяет следующие социальные типы характера. Рецептивный тип. Рецептивный тип. Пассивный, зависимый, сентиментальный. Он хочет, чтобы его все любили, демонстрировали ему свою любовь. Он всем доверяет, очень доверчивый. Эксплуатирующий второй тип. Уверенный, агрессивный. Сам чего-то не смогу, у других заберу. Накапливающий. Зацикленный на материальных благах, накапливающий, зацикленный на материальных благах, стремящийся иметь больше всего любви, уважения, власти. При этом упрямый, подозрительный, предусмотрительный. Вот я журналистам, когда я психологию журналистики читаю, говорю о том, что сейчас у нас основная часть журналистов в стране принадлежит к рыночному типу. Следующий тип, рыночный тип. Я такой, каким вы хотите меня видеть. Рыночный тип. Я такой, каким вы хотите меня видеть. Он и себя воспринимает как товар, и всех других людей воспринимает как товар. Считает, что все продается и покупается. И чтобы достигнуть цели, на очень многое готов пойти. У него цель оправдывать средства. Но при этом достаточно открыт, любознателен. Вы начните. Продуктивный тип. Ученый говорит, что это вот хотелось бы, чтобы вот такой тип человека преимущественно или единственно присутствовал в нашей жизни. Честен, независим, спокоен. Честен, независим, спокоен. Любит людей. Творческий, социально полезен, любит совершать хорошие поступки для других людей. Очень хочет ученый, чтобы вот такие люди были, и тогда общество будет совершенным. Следующий, любимый очень мною, я ее обожаю, представитель неопсихоанализа, это Карен Корни. Карен Корни. С ее теорией базальной тревоги. Теория базальной тревоги. Карен Корни. Ну, базальной, то есть изначальной тревоги. Карен Корни убеждена, и мы это уже слышали, но в не таком цельном виде, что ребенок рождается с вот этим чувством коренной базальной тревоги. Именно в детстве ребенок повышенно тревожен. И эта тревога, она порождается его взаимоотношениями со взрослыми людьми. Итак, врожденное чувство тревоги, тревоги и беспокойства, которое преследует всю жизнь потом человека. Мир воспринимается как враждебный, поскольку самые близкие люди, родители, порождают это чувство тревоги, и от них ребенок не видит чувства защищенности. Поэтому он весь мир окружающий воспринимает как враждебный. В этом мире чаще всего не удовлетворяются две основные потребности – стремление к безопасности и к удовлетворению своих желаний. Стремление к безопасности и к удовлетворению желаний. Как следствие этого невроз. Общество, человек отчуждается в результате от общества. Поэтому нужно начать с исцеления индивида, а затем прийти к исцелению общества. Начать с исцеления индивида и прийти к исцелению общества. Говорит о том, что человеку вообще присущи 10 потребностей. 10 потребностей. Самое главное в любви и одобрении. И вот если с детства ребенок этой любви и этого одобрения не получает от родителей, то есть основная, главная, изначальная потребность не реализуется, его жизнь проходит вот в состоянии этой базальной тревоги. Дальше. В руководящем партнере. В руководящем партнере. Карен Корни говорит, что на первом этапе это, конечно, родители. И от того, как ребенок выстроит отношения с родителями, с руководящими партнерами, зависит в дальнейшем то, как он вообще будет сотрудничать с другими людьми. В четких ограничениях следующая потребность. И тоже с детства очень четкие ограничения должны появляться в жизни у человека. Другое дело, что эти ограничения, их не должно быть чрезвычайно много. Дальше. Потребность во власти. В эксплуатации других. В признании общества в целом, групп людей, других людей. В восхищении собой, в честолюбии, в независимости и самодостаточности. Безупречности и неопровержимости. Вот в зависимости от того, как эти 10 потребностей человека удовлетворяются, существует 3 типа направленности поведения личности по отношению к другим людям. Направленности личности. Первая направленность к людям. Она продиктована потребностью в любви. Первая направленность к людям, как потребность в любви. Вторая – от людей, как потребность в независимости. А дальше – вдумайтесь в третью. Против людей, как потребность во власти. То есть, если у нас человек идет во власть, он изначально против людей. Против людей, как потребность во власти. А дальше вот эти 3 направленности личности порождают 3 типа невротических личностей. 3 типа невротических личностей. Вот если я не получаю с детства любви и одобрения от взрослых, то формируется услужливая, ищущая любви и одобрения любой ценой личность. Услужливая. Недополучив любви, я буду постоянно в поисках этой любви. И я на все буду идти, чтобы эту любовь к себе получить. Услужливая, ищущая любви и одобрения любой ценой. Если моя потребность в любви, если моя тяга к людям не реализуется. Вторая, пытающаяся отрешиться от общества. Вот потребность независимости приведет к тому, что сформируется личность, пытающаяся отрешиться от общества. И, наконец, третий тип невротической личности – агрессивная, жаждущая престижа и власти. Агрессивная, жаждущая престижа и власти. еще к направлению психоанализа мы отнесем Гарри Салливана, но его теорию разбирать не будем, потому что я думаю, что в рамках психотерапии вы должны были изучить его концепцию. Гарри Салливан. Сюда же относится Эрик Эриксон, его периодизацию возрастного развития мы с вами изучали и знаем. Эрик Эриксон и Анна Фрейд. Анна Фрейд. О ней несколько слов скажем. Анна Фрейд. Анна Фрейд занималась трудными детьми. Основное направление исследования Анны Фрейд – это трудные дети. Она изучала в связи с этим основные их характеристики. Агрессивность. И рассматривала проявление агрессивности, начиная с самого раннего возраста. Считала, что причиной появления агрессивности, впрочем, как и тревожности, является то, что не развивается либидо ребенка. Вот осталось на первичной стадии, не развивалось, и отсюда агрессивность и тревожность. Говорит о наличии анального садизма. Описывает самоагрессию на разных стадиях развития ребенка. Анализирует агрессивность в полной семье. Как развивается агрессивность, если у ребенка нормальная семья, полная семья, и в условиях депривации. Утверждает, что при нормальном развитии самоагрессии быть не должно. Самоагрессия должна уйти на внешний мир. Таким образом, мы с вами посмотрели психоанализ в комплекте с неопсихоанализом, посмотрели начало психоанализа, глубинную психологию. И на этом мы сегодня остановимся. Почему? Потому что следующая тема у нас гештальт-психология. Это тема, после которой у меня случился, когда я первый раз читала историю психологии, микроинсульт. Поэтому я совершенно не готова сегодня, в пятницу вечером, на эту тему с вами разговаривать. Я вообще ее не люблю. Читаю очень быстро, стремительно, чтобы прочитать и забыть о ней. Поэтому гештальт-психологию сегодня не будем зачинать. Оставим ее на следующий раз. Закроем в следующий раз. Тем более, что сейчас уже скоро будет звонок. Все. Вы завтра учитесь. Отдыхайте с удовольствием 2 выходных.